Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова из сборника «Аскетические опыты» о чтении святых отцов. Святитель Игнатий говорит о том, чтобы мы дословно не сочти для себя достаточным чтения одного Евангелия без чтения святых отцов. Эта мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний. То есть вот Евангелие с толкованием тех же святых отцов, этого недостаточно получается.
Нет, святитель Игнатий же не об этом немножко пишет. Он говорит, что не сочти достаточным для тебя чтение одного Евангелия как источника христианской жизни. Почему недостаточно? Мы с вами же читали в предыдущей статье святителя Игнатия о том, что он говорит. Действительно, и опыт наблюдения, допустим, за людьми показывает, что если человек начинает Евангелие читать сам, неподготовленным умом, вот с такими мирскими понятиями, с мирскими какими-то представлениями, мирским опытом, греховным имеется в виду, конечно, да, с теми ценностями современного мира, которые в Евангелии признаются антиценностями, да, грехами. Такой человек начинает читать Евангелие, он его не поймет, хотя написано по-русски, хороший может быть перевод. Почему не поймет? Он дух не поймет. И слова будет понимать не так, как говорил Господь. И такой человек из Евангелия может вынести, получается, не пользу для себя, а вред получить, повредившись гордостью, потому что человек начинает толковать сам, начинает придумывать то, что Господь даже совершенно не говорил. Вот так рождаются многочисленные ереси, так рождаются многочисленные протестантские группировки, протестантские секты, когда один пастор начинает говорить, я в Евангелии понял то-то, создает свою организацию и свою церковь, понимаете? Вот. А православное понимание изучения Евангелия, оно строится по-другому. Мы понимаем о своей поврежденности, поврежденности своего ума, и поэтому наш ум еще нужно воспитать или осветить вот правильными понятиями. И поэтому святитель Игнатий говорит, что исследование святых отцов, оно и необходимо как подготовка. Вот правильно сравнивает он с воспитанием ребенка, да? С воспитанием вообще человека. Так же и изучая святых отцов, их творение, мы в том числе, кроме правильных понятий о христианской жизни, о покаянии, молитве, еще и получаем правильное понимание Евангелия. Потому что святые отцы действительно берут фундаментом своей жизни Евангелия. Но их-то сердца, их-то умы уже подготовлены, уже освящены. Поэтому они своим опытом покаяния, своим опытом молитвы, понимания Евангелия передают нам этот опыт, и нам им нельзя пренебрегать. Это очень опасно, особенно в наше время, когда вот культура постмодерна меняет понятие вообще, ну, в культурной среде, так скажем, в понятийном таком аппарате человека. Когда любовь воспринимается только как плотские, да, какие-то утешения там, или грехи. Многие понятия просто исчезают из мировоззрения современного человека. Какие-то меняются на противоположные. Поэтому в наше время особенно нужно держаться за толкование святоотечески.
Святитель Игнатий пишет: «Многие, все отвергшиеся безумно, кичливо святых отцов, приступившие непосредственно, со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, впали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие. Оно допускает к себе одних смиренных».
Ну да, вот действительно, вот то, что мы с вами говорили, вот святитель Игнатий более кратко сформулировал, получается. Какое смирение? Тут надо, кстати, правильно понимать. Вот не так давно с одним молодым батюшкой мы беседовали так не напрямую, а через, так скажем, посредника одного нашего общего знакомого. Напрямую он как-то не стал дискутировать. Задает такой вопрос: зачем, как мы можем читать святых отцов, когда мы сами не святые? Понимаете, какая логика? Это же неправильная логика-то. То есть мы читаем святых отцов, потому что мы и не святые. Мы не сможем сами понять Евангелие. Это, знаете, логика такая, что если ты не знаешь, как делаются сосиски, значит, ты их не ешь, да? Также, или там не знаешь, как печется хлеб, значит, ты его не ешь. Нелогично получается. Святые отцы как раз и доводят до нашего уровня вот эти святые понятия и поднимают ум человека до высоты евангельских истин.
Ну, а толкование разве недостаточно?
Нет, толкование-то как раз об этом и говорится, что их и надо читать. Тут же святой Игнатий говорит, что не читайте толкование.
Не только ведь толкование Евангелия, святоотеческие писания, но и другие. Я так понимаю.
Да, и совершенно другие. То есть мы тут с вами не должны понимать, что речь идет только о тех нескольких книгах, в которых мы можем с вами найти Златоуста, толкование на Евангелие, да, там Блаженного Феофилакта и так далее. Нет, тут речь идет о том, что если святые отцы пишут, допустим, о покаянии, то они, естественно, передают евангельский дух, потому что Господь же говорит: «Покайтесь, ибо приблизило Царствие Божие». Или если, допустим, святые отцы пишут о смирении, там, или о чистоте, о добродетелях, о грехах, они в этом случае как раз и передают евангельские понимания. Вот что важно. То есть какой бы труд святоотеческий мы ни читали, в нем все равно будут сверкать вот как раз евангельское понимание. И прямые цитаты Евангелия, и объяснения, какие-то святые мысли по поводу Евангелия. Поэтому тут мы должны понимать широко, конечно. То есть все писания необходимо читать.
«Чтение писаний отеческих, — пишет святитель Игнатий, — родитель и царь всех добродетелей. Из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания, вере правой, жительству по заповедям евангельским, глубокому уважению, которое должно иметь к евангельским заповедям, словом сказать, спасению и христианскому совершенству. Чтение отеческих писаний по умолению духоносных наставников соделалось главным руководителем для желающих спастись и даже достигнуть христианского совершенства».
Очень важно. Очень важный пункт, который мы должны с вами отметить. Вот очень часто мы, современные христиане, делаем большую ошибку. Мы очень часто нашего приходского батюшку воспринимаем как духоносного старца там, или духоносного отца. Конечно, мы должны друг друга любить, должны друг друга уважать. Да? Но мы реально должны понимать, что совершение литургии священником, да, и духоносность – это разные вещи. Что духоносные отцы, как святитель Игнатий говорит, что настало время умаления, да, их, то есть исчезновения, уменьшения их количества. В их-то время это было единица, а в наше время тоже, наверное, единица. Ну, хочется надеяться, что где-то они вообще есть, но мы все должны с вами признать, и современные священники, и современные христиане, что мы не духоносные люди. Мы, грубо говоря, неофиты, которые вот пришли в церковь и служим здесь, да, пытаемся вместе разобраться с собой в первую очередь. Кто будет руководить? Вот или я, современный священник, с современными понятиями какими-то начинаю советовать, да? А представляете, какая ответственность и какой кошмар, если я буду давать советы от своей головы, от своих понятий, например. А если они неправильные, они же мне кажутся правильными, а я не сравнил их с Евангелием, да, не сравнил их с святыми отцами, и даю советы. И окажется, что то, что я посоветовал, это грех. Представляете, какой ужас. А человек же доверяет, священник же сказал. Вот и поступает так, и делает потом греховно. Я же не могу сказать, что каждое мое слово, каждая моя запятая – это воля Божья. Вот так вот, если по-честному разобраться-то. Вот кто так четко скажет, что вот то, что мне пришло в голову – это воля Божья? Это опасно. Это нетрезво так думать. И потому святитель Игнатий говорит нам, что да, время духоносных отцов уходит по причине размножения греха, развращения людей, всех нас, современных людей. А где нам учиться, где нам руководствоваться? Поэтому святитель Игнатий говорит: отцы остались у нас, писание их, вот у кого мы можем учиться не просто каким-то основным понятием, да, оно становится главным руководителем для желающих спастись. Вот как. То есть христианин, не читающий святых отцов, в этом случае ставит себя в очень опасное положение. Очень опасное положение, находясь реально без руководителя. Понимаете? Без руководителя, который реально может привести к точным хотя бы пониманиям вот христианских ценностей. Тех же добродетелей, что такое добродетель, что такое покаяние, то что всему нужно учиться. Мы же с этим не родились. Поэтому вот это слово святителя Игнатия очень даже в нашем времени соответствует.
«Книги святых отцов, — пишет святитель, — по выражению одного из них, подобны зеркалу. Смотрясь в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки. Опять эти книги подобны богатому собранию врачебных средств. В нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство».
Ну, замечательно. Вот еще раз хочется похвалить вот особенно святителя Игнатия, как он строго выводит вот эти свои тезисы. Каков его ум, который замечательно формулирует не просто какие-то красивые слова, да, а именно рекомендаций. И действительно, когда читает человек святых отцов, спокойно, с желанием понять, с молитвой этому святому отцу, это же святые отцы, чтобы он помолился Господу в нашем вразумлении, человек начнет действительно как бы в зеркало смотрит на себя и видит отражающиеся в себе какие-то недочеты. Потому что если такого зеркала нет, я себя не увижу, каков я. Вот представьте, человеку ни разу в жизни он не предоставилась возможность посмотреть на себя в зеркало. Он глазами смотрит на весь мир, а не знает, какой цвет его глаз. Правильно? Как же может получиться? Вот нет таких вот отражающих поверхностей. Самый важный, один из важных органов вообще восприятия мира, да? А не знаем, какой цвет у тебя глаз. Или там, как ты вообще выглядишь со стороны. Так же и в духовной жизни получается. Чтение святых отцов становится вот таким зеркалом, когда человек начинает сравнивать свои понятия, свои ощущения вот с тем, что пишут святые отцы. И находить в том, что мое ощущение или мое понимание неправильное. Но что же делать, задает вопрос человек. И, как правило, знаете, большинство задают так, такой вопрос. Они впадают в уныние, потому что они не могут себя увидеть такими, как святые отцы. Это неправильное дело. Святые отцы пишут не для того, чтобы нас в уныние загнать, а для того, чтобы к покаянию привести. И вот человек, если правильно начнет каяться, ну, понимать, да, я сейчас не умею это делать, наоборот, с этой страстью какой-либо. Но святые отцы, они тут же и предлагают нам рекомендации. Вот святитель Игнатий, ну, насколько замечательно, говорит, лечебное средство предлагают, да? Если человек перестанет гордиться и думать себе, что он розовый, пушистый и блестящий, а поймет, что он ничего из себя не представляет, что он падший человек, что ему нужно спастись и только идти этим путем, он уже руководствуется святыми отцами, пытается так же делать и начинает потихонечку излечиваться. Вот что очень важно. Потому что мы много сейчас говорим о борьбе с грехами, о этих необходимых вещах. А можно задать вопрос, а как это делать? Ну да, я хочу бороться с грехами, а как? Вот очень сложный вопрос на самом деле. Можно, конечно, ответить, там, акафисты читай, там, еще что-нибудь, что мы обычно отвечаем. Но ведь речь ведь не об акафистах идет, а о изменении жизни, потому что покаяние – это изменение жизни. Понимаете? И поэтому, как изменить, в какую сторону изменить, что изменить, в конце концов, вот эти все ответы мы можем получить в творении святых отцов.
То есть и к исповеди можно по книгам святых отцов готовиться, не по брошюрам коротеньким, да?
Но если глубоко, то можно, конечно. Но это много времени будет занимать. Но это необходимо. Тоже речь идет не о том, что к исповеди подготовиться, а в том, чтобы человек правильно понял вот свое состояние, правильно его оценил. Потому что можно приносить на исповедь грехи типа там, нечистоте прикасалась к святыням, или там нет смирения, нет терпения, или нет внимательной молитвы, там рассеянная молитва. Это само по себе ведь не грехи, то, что у меня нет терпения, нет смирения, это реальная констатация факта. Или там нет внимательной молитвы, например. То есть, естественно, откуда мне будет? Если внимание на молитву – это вообще дар Божий, и каяться в том, что у меня нет дара Божия, ну, это не серьезно, мне кажется. А когда человек внимательно посмотрит, как он, допустим, не смиряется, как он внутри протестует против начальников, например, да, или как он легко осуждает, вот не просто формально назовет, да, осуждал, да, а глубоко переживет, почему это у него происходит, на основании, допустим, святоотеческого понимания. Вот это уже будет покаяние серьезно глубокое, неформальное, как бы, просто ступенька к причастию, так скажем, написал что-то там, или там сказал что-то, вот, лишь бы был в списке. Просто есть люди, которые там, допустим, мучаются от того, что нечего написать, из этого, допустим, не ходят на таинство. Это же горькое состояние человека. Значит, он не знает, не умеет, не настроен его ум замечать за собой эти грехи. Это не признак святости как раз, это признак горя. Надо разбираться, почему это происходит с человеком, но так или иначе это происходит. Вот. И поэтому тут святые могут постепенно помочь настроить ум на то, чтобы замечать свои неправильные мысли, неправильные чувства. Я уж не говорю о том, что поступки.
Говорил святой Епифаний Кипрский, один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни. У нас часто в квартирах у наших людей обычно бывает полный набор всяких амулетов, каких-то статуэток, каких-то символов, может быть, каких-то книжек. Не придают особого значения, что вот когда-то купленные там гороскопы, они, наверное, не должны соседствовать с творениями святых отцов.
Ну, естественно, не должны. Человек же должен провести генеральную уборку дома, духовную.
Ну, то есть важно даже то, что у тебя вот в доме находится, как я понимаю, раз вот святой Епифаний Кипрский сказал, что один взор на священные книги возбуждает в благочестивой жизни, то можно подумать, что один взор на всякое непотребство возбуждает к противоположной жизни.
Ну, совершенно верно, совершенно верно. Если человек не следит за зрением, как у нас часто бывает, когда мы там разлобляемся, унываем, там не следим за собой, очень легко может привести к не просто к какому-то расстройству, а и к падениям. Классический пример с царем Давидом. Когда он впал в прелюбодеяние, не просто же так, что он долго-долго там как-то узнавал эту женщину и вдруг там влюбился, он ее увидел ее, и все, и тут же сердце его помрачилось, ум помрачилось. Вот. Поэтому тут, конечно, много-много чего зависит от этого духовного состояния человека. Но тут, знаете, о чем надо сказать? Тут важно не то, что вот мы, значит, находясь в одушевлении в книжной лавке церковной, мы покупали разные литературы, вот поставили ее на полки, смотрим на нее и ждем, когда у нас будет благочестивая жизнь. Тут имеется в виду, что вот мы должны, на мой взгляд, правильно понять святого Епифания Кипрского. Он о чем говорит? Что если ты прочитал, и потом он у тебя стоит на полочке, что когда ты в своей суете, а мы быстро изменчивые же люди, вот вроде бы сегодня прочитал, настроился, а к вечеру уже расстроился, там, а послезавтра еще больше, а через месяц вообще уже забыл, что ты читал. Думаешь, вроде читал, а вроде не читал. А когда ты посмотришь на это, вспомнишь хотя бы, взгляд у тебя рассеянный твой упадет на книгу, и хотя бы мысли придут, да, вот там что-то такое было, понимаете? Вот поэтому чтение это обязательно. То есть книга, которая стоит нечитанная, она еще пользы нам мало чего принесет. Святитель Епифаний, наверное, пишет, что сразу же вспомнишь, что там написано, раскаешься, настроишься. Вот поэтому читать необходимо.
Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное. Невидимый враг наш, ненавидящий глаз утверждения, ненавидит в особенности, когда этот глаз исходит от святых отцов. Этот глаз обличает козни нашего врага, его лукавство, открывает его сети, его образ действий. И потому враг вооружается против чтения отцов различными гордыми и хульными помыслами, старается ввергнуть подвижников в суетное попечение, чтобы отвлечь его от спасительного чтения, борет его унынием, скукой, забывчивостью. Из этой брани против чтения святых отцов мы должны заключить как спасительное для нас оружие, столь ненавидимое врагом. Усильно заботится враг о том, чтобы исторгнуть его из рук наших.
Какое замечательное наблюдение, святитель Игнатий. Можно, как так скажем, сделать вывод от противного, насколько... Вот мы жалуемся, суета у нас там, неинтересно, скучно и так далее. Когда нужно читать святых отцов, да, и человек не настроен на это. Смотрите, как он замечательно пишет, что от противного можно понаблюдать. Что если враг там настолько так серьезно борется, той же суетой, например, что просуетился, а потом устал и уже вроде как бы читать неохота. Или садишься читать и засыпаешь, а пошел телевизор смотреть, проснулся. Почему так? Да потому что врагу страшно, что если мы начнем читать регулярно и внимательно, что самое главное, не просто глотать запоем, а может быть с тетрадкой посидеть, какие-то мысли для себя важные выписать. То есть проработать, так скажем, святых отцов. Вопросы, может быть, появятся. Вот глядишь, уже и с батюшкой захочется побеседовать по-серьезному. Знаете, насколько приятно, когда человек приходит к тебе не просто там с кем-то, когда говорит, мне поговорить надо, мне что-то даже внутри обрывается, потому что времени так мало еще поговорить. И начинает человек просто там жаловаться на жизнь. Ну, это тоже нужно, конечно, но насколько кажется продуктивнее, когда человек поработал, обдумал, и вот у него вопрос по существу. Настолько это хорошо. Вот. Поэтому если человек вот именно с тетрадочкой, с карандашиком будет читать святых отцов, не спеша, пусть там по несколько страниц, по странице, не знаю, там по полстраницы, но внимательно, стараясь, пусть 10 раз перечитать. Вот бывает, вот ум не настроенный, не поймешь, что написано. Не спеши, не бросай, перечитай несколько раз. Завтра вернись к этому месту. Еще раз прочитай и поймешь. И когда вот это вот понимание, то, что написано, оно как раз и является вот этим самым важным процессом освещения нашего ума. Понимаете? Вот. Поэтому действительно нужно читать внимательно. тщательно, да, и постоянно, вот эта вот постоянность, она, конечно, очень важный фактор, к которому надо стремиться нам всем, чтобы регулярно находиться вот в этой правильной настройке. Вот можно с радио сравнить, вот представьте радио, которое постоянно сбивается, вот там нужна волна, вот радио «Воскресенье» хотим послушать. И каждый день нужно подкручивать ручку настройки. А не делаешь этого, раз, радио «Шансон» у тебя началось. А ты уже глядишь, уже вместо чтения Евангелия уже там блатные песни подпеваешь. А потом тебе вроде понравилось, а потом вроде и воскресенье не нужно. Так же и здесь, что регулярное чтение, ну и настраивает правильно.
Каждый избери себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни. Отшельник пусть читает отцов, писавших о безмолвии. Инок, живущий в общежитии, отцов, написавших наставления для монашеских общежитий. Христианин, живущий посреди мира, святых отцов, произнесших свои поучения вообще для всего христианства. Каждый, в каком бы звании ни был, почерпай обильное наставление в писаниях отцов. То есть мы должны дифференцировать.
Конечно, конечно, должны. Недаром же святитель Игнатий об этом написал. Слышно очень часто такие страхи, что чтение святых отцов, вот один батюшка, кстати, со святителем Игнатием все борется в нашей Екатеринбурге, все пишет, что святые отцы, там, чтение их гоняет в уныние. Вот они учат только вот унынию, покаяние – это уныние. Конечно, жалко, что такие вещи слышатся от, тем более, от духовенства. Это просто показатель отсутствия личного опыта чтения святых отцов и понимания, какую пользу приносят они, отвечая на твои внутренние вопросы. Так вот, святые отцы пишут, конечно же, для разных духовных уровней, так скажем, людей разных духовных уровней. Есть люди, которые действительно отшельники. Это один из величайших подвигов. И сами отшельники, они прошедшие этот путь, конечно, делятся как со своими учениками, вот этими опытами. Вот мы должны, конечно же, читать. Мы просто не поймем, что они там написали. То есть они описывают такие духовные проблемы, которые у нас с вами даже в страшном сне не снилось. Вот. Но для нас тоже есть рекомендации, написано для вообще всего христианства. То есть таких отцов очень много. Вот в том числе святитель Игнатий, он пишет как раз не для того, чтобы выгнать нас в уныние, а наоборот возродить, оживить, взбодрить и показать путь, который нужно идти. Да, поэтому мы должны выбирать то чтение, которое подходит нам.
Батюшка, вот я с молодежью тоже как-то разговаривала. Они говорят, что святителя Игнатия читать сложно, и после того, как прочитаешь вот какие-то статьи, то возникает ощущение, что ты погиб безвозвратно, потому что сразу видишь себе массу грехов, и поэтому, ну, есть такое мнение, не знаю, не только вот у этого священника, наверное, вот молодые люди православные говорят о том, что все-таки писал святитель больше для таких вот более духовных людей, высокодуховных, или для монахов, и поэтому сложно как бы вот воспринимать.
Сложно воспринимать, потому что, наверное, понятие неправильное у молодежи, вот, с которой вы беседовали. Ведь если человек, вот представьте, человек, который погибает, все вокруг ходят и говорят ему: да ты нормально, ты все хорошо, ну все хорошо, все нормально. А он сидит по горло в болоте. Еще немножко, он захлебнется. А ему говорят: да смотри, какое поле хорошее, красивое, смотри, какая ряска замечательная, кулички бегают, смотри, птички какие-нибудь, там, ромашки там где-то на берегу цветут. Смотри, как все здорово. Живи. И вот приходит человек, который начинает говорить: да ты что, ты же в болоте сидишь, дорогой. Начни выползать из этого болота, в берег-то вот рядом. Руку дай, я тебе помогу. И этот человек начинает говорить: да ну, зачем мне твоя рука? Ты мне что тут? Даже ощущение, что я погибающий. Я нормальный, я молодой, веселый, и вон кулички бегают веселенькие. Понимаете, ну, тут аналогия, может быть, не очень у меня красивая получилась, но пример-то ведь такой. Святитель Игнатий без всякого человекоугодия говорит нам наше реальное состояние. Для того, чтобы христианин опомнился и начал что-то с собой делать. Понимаете? А лукавому, опять же, вот мы говорили о противоборстве лукавого, да? Ему как раз и нужно вот это вот зловонное болото, в котором мы сидим по горло, а то и выше уже, выгодно показать, что это все нормально. Понимаете, что это и есть жизнь. И те интересы евангельские скучные, а вот мирские интересны. Понимаете? Вот, поэтому молодежь, настроенная пока на развлечения, на несерьезное вот понимание себя, ну, не надо всей молодежи, конечно, говорить, вот часть молодежи, да, которая вот имеет такую же активную жизненную позицию вот, по отношению к миру, она, естественно, свет темноте не поймет. Не поймет именно вот по этой самой причине. Разность духа, разность духовного настроения. Тут не вина в этом святителя Игнатия, это вина наша. Вина может быть духовенство, которое не настраивает молодежь правильно. Вина самой молодежи, которая, ну, беда, наверное, сказать, не вина, беда современной молодежи, которая увлекается больше тем, что не является христианским образом жизни. Поэтому вот эта реакция, она совершенно логична. И поэтому человек выбирает позицию страуса. Засунуть в песок голову, лишь бы не видеть вот реальную ситуацию. Понимаете? Мы пытаемся создать себе виртуальный комфорт. И когда кто-то пробивает этот наш виртуальный комфорт, реально он не комфорт. Реальное состояние беды человека, погибели. Возьми его сейчас из жизни, какой ему будет рай, если у него там нераскаянные смертные грехи, например. А человеку-то хочется жить комфортно. И вот он засунул голову в интернет, в телевизор, там, в современную культуру. Ему там хорошо, его не трогай, его этот мирок. Понимаете? Это страшная ситуация. Это страшная ситуация нежелания познать вот реальное христианство, настоящее христианство. Подделки, они же всегда дешевле и легче доставать, чем реальные какие-то подлинники. Поэтому это горькая ситуация. Я давно заметил, что чтение святителя Игнатия является таким, знаете, ярким показателем, правильно настроен ум христианина или нет. Вот если читать тяжело и непонятно, человек говорит, значит, он еще пока не настроился. И знаете, как настолько радостно и приятно становится, когда человек постепенно начинает говорить, а вы знаете, я понял статью, она мне нравится, я увидел в ней глубину, я несколько раз вернулся к этой статье и увидел просто глубину смысла, и сейчас там люблю там святителя Игнатия, святителя Феофана там, и так далее. Вот уже рост, уже человек растет уже потихонечку, ум меняется. С этим, конечно же, будет параллельно связано изменение жизни. Когда человек перестает там, на тусовки ходить, там, перестает там, странно одеваться, там, странно себя вести. Вот. И окружающие начинают говорить, он зомби, он там то, сё. Все, кто попал, как обычно. А человек, оказывается, христианство хочет изучать.
Непременно нужно чтение, соответствующее образу жизни. Иначе будешь наполняться мыслями, хотя и святыми, но неисполнимыми, с самым делом, возбуждающими бесплодную деятельность только в воображении и желании. Дела благочестия, приличествующие твоему образу жизни, будут ускользать из рук твоих. Мало того, что ты сделаешься бесплодным мечтателем, мысли твои, находясь в беспрестанном противоречии с кругом действий, будут непременно рождать в твоем сердце смущение, а в поведении неопределенность, тягостная и вредная для тебя и для ближних. При неправильном чтении Священного Писания святых отцов легко можно уклониться от спасительного пути в непроходимые дебри и глубокие пропасти, что и случилось со многими. Аминь.
Совершенно замечательное предупреждение. Вот то, что мы с вами говорили, да, о том, что нужно читать соответствующее творение святых отцов соответственно твоему образу жизни. Также святитель Игнатий говорит, что вот насколько опасно, если человек по гордости, это же гордость получается, начинает читать то, что ему недоступно, и пытаться, вот очень часто вот с молодежью что получается, ну или вообще с другими людьми. Прочитав, они же не знают, как достигнуть этого. Очень часто не знают. И поэтому думают, что это вообще никак недостижимо, а нам показана ступенька, к которой мы должны еще, может быть, несколько этажей еще прийти до этой ступеньки, понимаете? До некого уровня. И вот человеку уныние наступает от того, что лукавый наваливается, говорит, все, это недостижимо, ты там погибающий, он все бросает, и все. Вот так же и с творениями святых отцов, допустим, человек, живущий в миру, начинает читать для отшельников труды. И вот это вот несоответствие, он пытается там, себя, соответственно, как-то пытается вести, да, не получается, и он там потом действительно получает большой вред. Это опять же от гордости идет. Поэтому мы должны понимать, что да, пока мы ученики еще только первого нулевого класса, поэтому нужно нам читать то, что написано для всех.
Но все-таки соответствующий образу жизни, у нас же вот такой образ жизни, что...
Образ жизни имеется в виду подвижник, отшельник или мирянин.
Христианский образ жизни.
Христианский образ жизни, конечно. То есть когда мы читаем о том, что святые отцы постились там один финик в неделю, это не про нас.
Я тоже слышала от детей такую фразу: «Все, с завтрашнего дня начинаю жить, как Мария Египетская».
Ну, это дети.
Им тоже надо немножко как-то с небес на землю.
Да, не дети, да что они же, они играют. Пускай играют. Все равно же будут есть ту кашу, которую мама сварила.
Спасибо, Господи, батюшка, благословить.
Господь нас всех благословит.